Итак, пришло время прямого эфира. Мы начинаем. И начинаем мы слушать ваши вопросы, и отвечать на них начинает Дмитрий Высоцкий. Именно с ним у нас сегодня прямой эфир. И, конечно, наше общение в первую очередь зависит от того, о чем вы хотите спросить самого Дмитрия. Тот, кто захочет получить развернутую консультацию, так у нас это называется, может позвонить нам по скайпу, логин которого Веда Радио, и первый дозвонившийся вот получает фактически ответы на все свои вопросы без ограничений. Это называется у нас развернутая консультация. Если вас очень беспокоит какой-то вопрос, так что звоните, можете уже сейчас это делать. Тот, кто первый дозвонится, получит такую возможность. А все остальные могут как писать нам, так и звонить. Точно так же наш скайп для ваших звонков и наш сайт vedaradio.fm для ваших сообщений. Давайте поприветствуем самого Дмитрия Высоцкого у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, мы начинаем. Мы рады, как всегда, вас слышать в этот день среды. Как всегда, мы в середине недели встречаемся, и слушатели, наверное, уже привыкли и присылают нам свои сообщения. Вот знаете, интересный такой вопрос глобальный к нам пришел от Татьяны. Ее очень интересует, что конкретно я могу сделать, чтобы не было войны. Очень беспокоит обстановка вокруг нашей страны.
Не ешьте мясо.
Вот это конкретно поможет, да?
Да.
А как, можно
объяснить? Прабхупада говорил, что войны будут до тех пор, пока будут присутствовать войны на земле. До тех пор, пока люди мясо едят, до тех пор будут бойни, то есть до тех пор войны будут присутствовать. Вот чем больше будет вегетарианцев, тем все меньше и меньше будет вероятность этой войны. То есть вот мы таким образом боремся с войной. Просто не едим мясо. Это, мы уменьшаем составляющую агрессии, убийства таким образом. Там очень много на самом деле причин, плюс ко всему прочему, и с экологией. Неблагоприятные боремся, то есть как бы тут поддержим экологию, нравственность, культуру и там много-много чего сразу же вытекает отсюда. Поэтому просто не ешьте мясо и пропагандируйте также вегетарианство.
А как правильно пропагандировать вегетарианство? Ведь многие, наверное, сталкивались с тем, что как-то хочешь добро причинить, так сказать, человеку, а он еще больше сопротивляется.
Проповедь заключается в том, что, во-первых, мы сами не едим. Когда человек сам не ест мясо и уже как бы справился с этим, с этой потребностью в мясе, то тогда у него появляется сила в словах. Проповедь не должна быть агрессивной ни в коем случае. Второй момент. Первое, это личным примером, да, то есть вы сами не едите. Второе, это должно быть не агрессивное. Проповедь не должна быть агрессивной. Третье, нужно самому понимать сами механизмы, что состоит, почему люди становятся вегетарианцами. Там несколько причин существует. Вы должны хорошо понимать эти все вещи. Почему люди приходят к вегетарианству? Кто-то из-за здоровья, кто-то из-за гуманитарных соображений, кто-то из-за страданий к животным, там, кто-то еще, и кто-то ради экологии хороший, кто-то против войны борется, там, понимаете, кто-то хочет духовной практикой заниматься. Причин много может быть, почему мы вегетарианцами становимся. Вот. И надо хорошо в этом разбираться и понимать. И нужно научиться искать подход, что же человеку это ближе всего. Вот, допустим, для меня было близко то, что я просто не понимал, если человек может жить без мяса, зачем убивать животных. Мне вот, я очень переживал, когда кого-то убивают. Я один раз в детстве видел, как кроликов убивают. Один раз проходил мимо гаражей, мне было лет 5, наверное, или 6. И я видел, как кроликов убивают, их с них шкуру снимают. И на меня это сильное впечатление произвело, негативное. И я видел однажды, когда меня приятель повел рыбу ловить, когда я вытащил, я тоже ловил рыбу, вытащил рыбу, и у нее, значит, вот губа была проколота крючком таким острым. И нужно было его вытащить. Я этот крючок вытаскивал, когда из этой губы, и мне так прямо было, я просто представлял, как будто я из себя сам тащу этот крючок. Мне было так неприятно, я с тех пор больше рыбу не перестал ловить. То есть для меня это послужило причиной стать вегетарианцем. Вот для кого-то еще что-то послужит причиной. Кто-то ради здоровья это сделает просто-напросто. Потому что вегетарианцы, они более здоровые, более выносливые, дольше живут. То есть организм, он более сохраняет молодость свою. Потому что в мясе очень много токсинов и паразитов.
Так, когда мы разобрались вот с причиной, теперь дальше, что нам с этим делать? Допустим, мы знаем причину, почему.
Вот, как, значит, здесь надо не с причиной разобраться, здесь нужно просто знаниями вооружиться. То есть вы должны понимать, каковы мотивы человека могут быть, какие причины в каждом мотиве присутствуют, то есть как бы последовательность, как происходит все это. И тогда, когда вы хорошо это знаете, вы смотрите, разговариваете с человеком, вы начинаете подбирать ключик к нему, как бы, подбираете ключик. Какая же причина для него самая важная? Вот, и просто рассказываете, аргументируете. Вот, и таким образом люди будут к вам прислушиваться. Потому что мы слушаем только то, что для нас является ценным. Если для нас это никакой ценности не представляет, то мы слушать не будем.
Хорошо, спасибо. Если кто-то хочет уточнить что-то по этой теме, можно продолжить разговор о вегетарианстве. Ну а пока имеется вопрос другой, мы можем сегодня вот как-то перескакивать с темы на тему, как-то у нас всегда бывает, в зависимости от того, что вы нам пишете. И вот только что написала Регина нам. Добрый день, мы разошлись... Нет, простите, это был вопрос еще с прошлого эфира. Если будет время, мы его зачитаем. Но вот именно сегодня и только что написала Алла, поэтому я в первую очередь зачитываю. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо огромное за все, что вы делаете для нас. Я хотела бы задать вопрос про любовь и отношения. Когда ты любишь человека, но понимаешь, что не можешь быть с ним вместе по причине его потерянности, страхов, комплексов, депрессий, срывов. Если жизнь вместе с ним тебя разрушает, и вы уже не живете с ним вместе, уже нет никаких отношений год, но видите, как он мучается, и хотите помочь ему, как вести себя в этой ситуации? Забыть? Понятно, что только сам он может себе помочь, но может что-то можно сделать.
Нужно в этой ситуации сохранить отношения на таком уровне, когда он первое, что когда он будет находиться в депрессии, первое, о ком он вспомнит в качестве палочки-выручалочки или в качестве помощи, это будете вы. То есть вот таким образом надо отношения сохранять. Если вы близкий человек для него, он должен думать о вас. Значит, мне единственное, кто может помочь, это вот тот человек, мой близкий. То есть тогда таким образом он приходит к вам, обращается, спрашивает вас, и вы тогда можете помочь ему в этом случае. Если он не нуждается ни в чьей помощи, то помочь ему нельзя. То есть он думает, что я сам справлюсь со всем. Иногда может быть необходимо просто находиться рядом. То есть помощь может быть совершенно различная. Можно находиться рядом, можно какие-то беседы проводить, можно что-то изучить, например. Или постараться вдохновить. Потому что если человек не уверен, то он нуждается остро в вдохновении. Можно вдохновить, вдохновлять его, какие-то слова подбирать правильные. И иногда спасает человека только то, что в него хотя бы кто-то верит. То есть различные тоже варианты бывают. Вот. Но при этом не нужно пересекать какую-то дистанцию. Нужно смотреть, если ему некомфортно в дистанции это, то лучше опять отойти на расстояние, иначе он перестанет вас воспринимать адекватно, будет от вас убегать, например. А если слишком далеко будет отходить, то он будет думать, что его проблемы и он сам безразличен для вас. Вот тоже не очень хорошо. Но получится вот дистанцию держать также. И смотреть, что можно еще сделать, как можно помочь человеку. Если он на вас сильно негативно сказывает, то есть в любое общение вас разрушает, ну тогда может быть просто молиться за него и не общаться с ним. Есть разные варианты, разные расстояния есть общения с людьми. Какие вот, какое вы выберете, я не знаю. Нужно посмотреть по ситуации. Вы должны это понять в общении самом непосредственно. Что комфортно и вам, и ему будет. Так однозначно сказать трудно и нельзя это делать. Угу. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Дальше мы продолжаем, и так как я как-то вот случайно начала зачитывать вопрос от Регины, пусть он сегодня и прозвучит. Регина написала: «Мы разошлись с мужем полгода назад, инициатором был он, но я дала понять, что буду ждать его, так как уверена в наших отношениях и в нем, как в самом лучшем мужчине в моей жизни. 6 лет мы были вместе, мы поддерживаем отношения, так как сфера деятельности у нас общая, часто пересекаемся. Последние 3 месяца у него появилась девушка, но я замечаю, что он переживает обо мне, как я живу, хватает ли средств на жизнь и так далее. Я вижу, что он в очень большой депрессии, апатии, от друзей узнаю, что никуда не выбирается, постоянно сидит дома и теряет цель жизни, и здоровье у него ухудшается, к сожалению. Вопрос. Я чувствую, что я могу ему помочь. Стоит ли уделять ему больше внимания, поддержки при живой девушке?» Вот так написано. «Стараться вытаскивать его из этого состояния, стоит ли? Или наоборот, оставить его, чтобы он справился сам? Молюсь каждый день. Буду благодарна даже за пару слов вашего мнения. Возможно, это все... Это с ним происходит, потому что он чувствует вину, что оставил меня одну в чужой стране. Может, я сама это придумала». Хочет разобраться Регина в этих моментах.
Ну, хотя бы позвонить-то можно, конечно, даже нужно. Если вы знаете, что такая ситуация тяжелая, ну, можно просто позвонить, сказать и спросить у него: «Ну, как твои дела?» Просто о чем-то поговорить. Может быть, рассказать про себя, про свои какие-то вот, что интересно происходило в вашей жизни. Какие-то поделиться чем-то таким сокровенным. Даже близкий ваш человек. То есть надо строить доверительные отношения. То есть вот вы разрушили эти отношения по какой-то причине. Сейчас, так как они были уже построены, у вас эти отношения, то значит их можно возобновить. Это уже будет легче сделать. Потихонечку, просто общайтесь, звоните ему. Если, например, встречаться, это для него тяжело, например, может быть. Но позвонить можно всегда. И тем более, если он в депрессии. Бросать так человека тоже нехорошо. То есть вы бросили его, и дальше что? То есть будем ждать, пока он совсем там сникнет с своей депрессией. Вот. Девушка не девушка, но вы первая девушка у него. Поэтому почему не можете позвонить? Если у нее девушка есть, а он в депрессии, это что означает? Значит, она практически не девушка ему. Почему, откуда девушка? Значит, она тоже вдохновить его не может никак, эта девушка. Помочь ему. Вот. Поэтому звоните, вы же все-таки остались близкими людьми друг для друга. Вот. И как-то нужно, просто надо дистанцию тоже держать, вот дистанцию правильно. Ведь мы много дистанции сегодня говорим. Надо научиться дистанцию держать, это очень важно. Держите дистанцию, тогда на комфортной дистанции все можно. И комфортная дистанция означает, что вы можете отношения улучшать, в эту сторону двигаться, улучшение отношений. Отношения улучшаются, значит, вы сможете помогать друг другу уже как-то более существенно, влиять в жизни друг друга. На жизнь друг друга можете влиять тоже более существенно также. Но оставайтесь с друзьями как минимум. Тем более вы сказали, что вы любите его, ждете его. Вот. И он об этом знает. Поэтому навязываться не нужно, но вот помогать почему нет? Я считаю, что это правильная позиция. Если он будет сопротивляться вашей помощи, будет сказать: «Не звони сюда», там, то да, не будете звонить. Но если звоните, он как бы нормально, адекватно воспринимает, почему не позвонить тогда? Спасибо.
Хорошо. Такие рекомендации есть у нас. В основном мы говорим на этих эфирах об отношениях, так что если кого-то это интересует, сфера жизни, а я думаю, она интересует всех и каждого, можно общаться с нами в эфире и приобщиться к нашему эфиру. Вот так. Можно звонить или писать. Далее Ирина как-то нам написала большое-большое письмо. Я попросила ее сократить. Вот она написала, что постаралась это сделать, и вот что вышло. «Добрый день. Ситуация следующая. Сложная ситуация с женой моего младшего брата. По отношению к своему мужу, моему младшему брату, ему 30 лет, мне 33, она постоянно его оскорбляет бранными словами». То есть жена брата его оскорбляет. ненормативной лексикой и даже проклинает открыто, постоянно недовольна жизнью. Хотя в материальном плане у них все среднестатистических. Двухкомнатная своя квартира, машина. Хотя мой брат старается как может. Это полбеды. Когда моя мама по просьбе моего брата возится с внуками, его жена ее оскорбляет. Либо открыто, либо за глаза. Мама терпит из-за внуков и ради своего сына. Я понимаю, что эта ситуация неправильная. Брат должен воспитывать свою жену и не давать в обиду свою мать. Я пыталась ему это говорить неоднократно, но ситуация не меняется. Говорила маме, что она не должна в такой ситуации бежать по первому зову своего сына, если ее оскорбляют. Но она из жалости к сыну воспринимает мои просьбы уже болезненно и раздражается. Как мне себя правильно вести, как старшей сестре и дочери?
Ну, я бы на вашем месте не стал бы влезать в эту ситуацию. Все, что можно было сказать, вы сказали. Вы поймите, что у каждого своя жизненная ситуация, у каждого свой путь, свои отношения, свои уроки он должен вынести из этой жизни. А у вас желание управлять этим процессом. Нет, этим процессом управляете не вы, этим процессом управляют высшие силы. Влезать в эти высшие силы, в законы в эти, и вы даже понятия не имеете, куда вы влезаете. И каким образом это может обернуться и для вашего брата, и для вас. Поэтому держитесь на расстоянии от семьи брата. Если он, вы ему все сказали, ваше мнение он знает, значит, не лезьте больше туда. Маме вы тоже все сказали. Значит, им нужно пройти эту ситуацию, получить какие-то уроки определенные. Не лезьте, дайте им возможность прожить свою жизнь так, как они должны ее прожить. Не лезьте туда, не нужно. Это не ваша задача. Стройте свою жизнь. Вот. Если вы будете заниматься духовной практикой, будете успешны в этой сфере, то тогда все получат благо. И ваша мама, и брат получат так же. Потому что вы между собой связаны все. Вот лучше в этом направлении думать. Не копайтесь в мелочах, не нужно что-то править. Занимайтесь глобальными вещами. Тем более вы видите, что там ничего не меняется. Занимайтесь более глобальными вещами. Меняйте саму себя. Это самое важное, что можно сделать. Почему-то мы пытаемся весь мир поменять, но забываем, что самое главное – менять самого себя. Если вы поменяете саму себя, то и мир поменяется вокруг вас. Неминуемо поменяется. То есть вот на это внимание больше уделяете, чем менять ситуацию какую-то в жизни своей мамы, или в жизни своего брата, или в жизни страны, там, или в жизни чьей-то еще. Нужно понять, что мы начинаем действовать с самого себя. Все изменения должны происходить от самого себя. Только тогда вы получите или достигнете успеха. В противном случае это все бессмысленно. Все ваши советы, все ваши... ничего не стоит. Это дешево очень. И только тогда, когда вы сами себя сможете поменять, сами заработаете какие-то хорошие качества, то в этом случае и семья ваша поменяется, и мир вокруг вас тоже поменяется. Идите этим путем лучше. Туда не влезайте, не нужно было лезть. Вы там закопаетесь. Знаете, есть такая... такой пример есть очень хороший. Летят за медом муха и пчела. Муха летит к меду. И она как летела, так и летит. А муха летит за медом тоже. И чувствует запах какой-то неприятный. Думаю, что это за какой-то неприятный запах? Откуда он взялся? Надо пойти разобраться. И она улетает, начинает искать, что такой запах откуда неприятный идет. Находит источник этого запаха. Вот, начинает там выяснять, что же такое там, почему это такой запах отсюда идет. Разбираться начинает. Разбирается, там уже дети появились, понимаете, в этой куче. То есть она, понимаете, она вот летела, вроде бы за медом летела, а пролетела куда? Нужно как пчела лететь всеми на мед. Туда лететь. Не надо на эту кучу лететь. Иначе вы в муху превратитесь. Спасибо большое.
Спасибо, ценные советы. Я думаю, что вот такая аналогия поможет кому-то еще в жизни понимать, как правильно действовать, куда лететь правильно. И вот у нас есть еще один любопытный вопрос, тоже с прошлого эфира. Мне вот не помню, я зачитывала его или нет. Я-то его зачитывала для себя. Он мне знаком. Про осьминога не помните, Дмитрий? Такой вопрос.
Ну, прочитайте, все вспомним.
Хорошо, сейчас зачитываю. Наталья, я к вам с таким вопросом. Могут ли существа из низшего мира управлять человеком? У подруги в квартире началась чертовщина. Потом приснился человек, который сказал, что ей нужен осьминог, который будет ее оберегать. Она решила его выколоть. Начала делать татуировку. Ситуация ухудшилась. Потом, когда закончила, все успокоилось. И ей приснился осьминог и сказал, что теперь будет ее оберегать. Я думала, что татуировки несут только вред, но она говорит, что все успокоилось. Как вы считаете, что это было?
Ну, тут трудно сказать, что это было. Ну, во-первых, татуировки, они изначально были, носили характер ритуальный, если вы как бы в курсе. Это сейчас их рисуют, татуировки, для того, чтобы украсить свое тело просто, чтобы красивее выглядеть. Но раньше это были ритуальные рисунки, которые носились на тело. Вот, то есть это какой-то был смысл в этом определенный. Естественно, влияют и нижние миры, и верхние миры, все влияют на нас. Потому что мы все в единстве находимся. Например, в Америке люди живут, американцы. А вы живете, например, в России. Вы очень далеко друг от друга находитесь. Оказываете друг на друга влияние? Нет, все равно оказываете, конечно, безусловно. То есть мы все связаны между собой. И связаны через природу, через время, через экологию, там, через товарно-денежные отношения, через многие вещи мы связаны друг с другом. Просто мы не можем все связи контролировать, но они есть все равно, эти связи. Что-то нас объединяет. Мы связаны, также эти три мира, которые находятся, там высший и низший мир, он как бы, они, это условно мы по отдельности находимся. Но на самом деле мы все равно вместе все, в совокупности живем. Все три мира находятся в одном месте. Это условное разделение. И то же самое здесь, понимаете, что, конечно, все влияет на нас. И много что есть необычного. И во сне могут какие-то приходить. Но я не знаю, что, почему осьминог именно будет вас защищать. Мне кажется, все-таки лучше у Бога просить защиты, чем у осьминога. Духи, они, конечно, влияют на людей. Но все равно, если человек занимается духовной практикой, обращается к Богу, то никакие духи не нужны. Тем более осьминоги. Как вас осьминог будет защищать? Что, зачем вы ему нужны вообще, этому осьминогу? С чего это он должен вас защищать? У вас с ним отношения есть. Он вас, может, вас любит, осьминог этот? Нет, но Господь вас любит. У него есть отношение к вам. Он хочет, он заботится о вас каждую секунду. Поэтому лучше к нему обращаться, потому что есть отношения. Вот. Иначе это превратится все в идолопоклонство. Знаете, мы хотим всем угождать. Вот, тигру колбаски принести, понимаете, или собаке колбаски принести, чтобы она нас не кусила. Или кому-то там что-то еще дать. Нет, всем не угодишь. Вот, например, обезьяны, например, вот мы когда были в Индии, там такая вот есть порода обезьян, такие мартышки. Вот, они очень злобные. Если их начинаешь кормить, то чем больше кормишь их, тем они злее становятся. Потом они тебя крокетир начинают трясти тебя, вытряхивая из тебя то, что у тебя осталось, или чтобы ты еще что-то принес им. Они не понимают, у них нет чувства благодарности. Вы хотите откупиться от них? Или хотите покормить их, развлечься так? Вот, но у вас не получается, потому что они начинают вас рэкетировать, нападают на вас. Просто еще, давай, еще, мало дал, еще дай. Знаете, вы думаете, ну я же уже дал тебе. Нет, еще давай. Они от вас не отстанут. Поэтому с ними нужно очень аккуратно. Не нужно вообще их кормить. То есть смотрите, с кем общаться. Все-таки я думаю, что с Богом общаться более надежный вариант, чем со осьминогами или с духами. На него нужно уповать больше. Спасибо большое.
Спасибо. Дальше у нас есть философский вопрос. Ильяс написал. Здравствуйте. Как же все-таки в ежедневной бытовой суете современной жизни понять, что есть я? Как убедиться в том, что я есть душа, а не тело? Ведь сегодняшняя цивилизация делает все для того, чтобы мы забыли об этом.
Но мне кажется, эффект совсем другой, противоположный как раз получается. Если у нас все хорошо, то в этом случае мы как раз и забываем. А если у нас какие-то депрессии возникают, плохо, что-то нам внутри некомфортно, дискомфорт, мы начинаем какие-то искать причины. И в конце концов приходим к пониманию высших сил. Как раз работает все наоборот как раз. Потому что человек, например, казалось бы, он должен жить хорошо. У нас уже, смотрите, машины есть, там, у многих есть там телефоны, но жизнь почему-то проще не стала, стало очень тяжело. Понимаете, с депрессией количество увеличилось, работа нас угнетает, это спешка постоянно, как белка в колесе, ты крутишься, 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 для того, чтобы что-то такое приобрести. Может быть, ненужное, что еще один iPhone купить себе дополнительно. Вот и вот казалось бы, мы должны были уходить в сторону от Бога, куда-то уходить дальше, дальше. Но на самом деле все это депрессии, все это приводит нас наоборот к Богу приближают. Потому что в конце концов мы понимаем, что это бесполезно так бегать куда-то. Нужно какие-то такие другие истины опираться. Но нужна другая основа. И человек начинает Бога искать, в конце концов, все равно. И приходит к Богу. Вот, и мы вот вчера как раз разговаривали на встрече клуба. И вот речь была о том, что много чего у нас случалось в прошлой жизни. Какие-то плохие поступки мы совершали. Какие-то были негативные воздействия, там травмы были серьезные, психологические, физические травмы были. У людей. Вот. И люди разочарованы, говорят, что вот как же вот мы могли бы там жить, например, все хорошо у нас было бы, а у нас вот такие травмы серьезные. Вот. Но они забывают о том, что вот эти травмы, которые они получили в прошлой своей жизни, вся их прошлая жизнь, она привела людей этих к тому, что они стали слушать, изучать, интересоваться духовным знанием. Какой же вред тогда от этого был? Нам кажется, что это вредно. На самом деле это польза была, конкретная польза, потому что человек пришел к духовности. Попробуйте кого-нибудь привести к духовности, к желанию познавать Бога, к желанию изучать духовную науку. Это практически невозможно. Никто не хочет этим заниматься. И вот каким-то образом карма приводит человека к этому. Она его толкает, толкает, толкает. В конце концов человек приходит и начинает изучать. То есть надо быть благодарным своему прошлому за то, что оно привело вас к духовному самосознанию. Иначе вы не пришли бы никогда к этому. На меня, например, я помню вот этот ужас, который на меня нападал, когда я представлял, что я мог просто пройти мимо духовного знания. Я четко понимал, что это я мог сделать элементарно. Но по какой-то причине я почему-то задержал свой взгляд на этом и начал потихоньку изучать. И проникся этим, начал как бы в лес, начал туда влезать тогда и в лес в конце концов. Но я мог бы мимо пройти. Вот от этого становится дурно. Потому что по своему характеру я знаю, что я мог легко уйти пройти мимо. Заинтересовавшись чем-то другим. Вот, поэтому не нужно обвинять свое прошлое. Нужно быть благодарным ему за то, что оно позволило вам разобраться в каких-то вещах, обрести какой-то опыт. И вы уже на другом уровне вступаете в игру. Вы уже начинаете понимать по-другому совершенно этот мир. И воспринимать этот мир по-другому. И отношения воспринимаете по-другому. И отношение к Богу у вас по-другому уже все складывается. Знаете, все по-другому, меняется все в лучшую сторону. У вас появляется желание этим заниматься. и понимание необходимости этих вещей приходит к вам. Вот, спасибо большое.
Спасибо, что поделились этим. Дальше мы двигаемся снова по вопросам, которые приходят на наш сайт. Напомню, что звонки у нас тоже принимаются. И причем у нас еще не было ни одного звонка в эфире, а это значит, тот человек, который позвонит первым, сможет получить ответ на свой вопрос в развернутом виде. Целых минут 20 даже можно общаться, если, конечно, столько останется до окончания эфира. И вот прямо сейчас у нас Наталья нам звонит и хочет задать свой вопрос. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. День добрый.
Добрый.
Здравствуйте.
У меня, знаете, вопрос... Тут один вопрос, и вот, не знаю, если захотите, вот у меня прям сегодня такие реализации вот интересные, мне хотелось бы поделиться, ну, если это будет уместно. А вопрос... вас Олеся зовут, правильно я помню?
Да, все верно.
Предыдущую. Вы знаете, я не так давно услышала вашу запись, уже не помню, о чем там речь, но я четко запомнила ваши интонации голоса. Вы там, видно, это в начале вашей деятельности, вот радиоведущей. У вас такой голос был, вот это, знаете, вот у меня часто так бывает. Ой, я что-то хочу объяснить, вот как-то так вот говорю. А сейчас вот я слышу, у вас такой спокойный, размеренный голос. Вот как вам это удалось? Что вы, как вы над собой работаете? Вот так хотелось спросить, поделитесь опытом, потому что у меня тоже
сегодня у нас вопросы Дмитрию Высоцкому. Я вот так вот соскочу с ответа. Я не знаю, честно говоря.
Ну, ответьте, Олесь, ответьте, конечно.
Я работаю на радио, вообще в сфере радио уже лет 13 минимум, наверное, поэтому я не знаю, какую передачу вы слышали, какое настроение у меня, может быть, тогда было, или какая-то информация была там.
Ну, я не помню информации, честно говоря, просто очень запомнилась ваша интонация, такая вот она... взволнованная, вот как бы вот, ну вот я просто с собой аналогии провела и думаю, так, как, ну конечно, ваша деятельность, она потихоньку позволяет вам, наверное, оттачивать какое-то спокойствие. Ну, может быть,
я поняла,
еще
Наталья,
чем-то занимаетесь, какими-то практиками?
Ну, конечно, мы все занимаемся духовной практикой, в любом случае какой-то, если мы слушаем Веда-радио, это уже какая-то практика. Я поняла ваш вопрос, то есть, видимо, вопрос вас беспокоит то, как справиться с этой взволнованностью и умиротворение найти. То есть вы в себе это тоже чувствуете. Вот давайте это перенаправим Дмитрию. Тогда это будет
в
рамках
нашего эфира. Вы, может, помните,
я
раньше звонила, у меня прямо аж слезы бежали. Сейчас, слава богу, я с этим, кажется, справилась. Ну, все-таки хотелось бы закрепить. Вот, ну, давайте перенаправьте Дмитрию, может, так.
Да, Дмитрий, можете что-то сказать по этому поводу?
Ну, у Олеси хорошие данные. У Олеси хорошая дикция, она прекрасно говорит. И мне трудно сравнивать, даже сравнивать не могу себя с Олесей, потому что у меня нет таких способностей.
Ну, не обязательно об Олесе говорить. Можно в общем вообще.
Да, ну, я расскажу про себя. Теперь все расскажу. У меня косноязычие много. Особенно у меня первые эфиры были. Много повторений. Я люблю повторяться. И много было ошибок. Я очень сильно переживал. У меня мысли в голове путались. И я помню свое первое впечатление, когда я на радио пришел. И вот дали мне этот микрофон. Я смотрел на стенку и говорил в микрофон. И было ужасное было совершенно впечатление, как будто ты разговариваешь со стенкой. И в этом... вот в этот момент невозможно было не сосредоточиться как-то на мысли своей, не понять, что нужно говорить. И я очень сильно переживал. Вот. Но со временем, как бы, может быть, я не знаю, привык к этому, потихонечку адаптировался, стал думать, о чем говорить, стал следить за своей речью больше. И это навык называется, это просто навык называется. Но для того, если говорить про спокойствие ума, то спокойствие ума – это духовная практика. Только она дает, позволяет человеку обрести спокойствие ума. Есть такое понятие мантра. Манас – это ум. Мантра – это то, что позволяет работать с умом. И я, насколько я знаю, что я и Олеся, мы работаем с мантрой, с мантрами. Поэтому и это очевидно видно, что появляется спокойствие ума. Есть спокойствие ума, оно проявляется и по жизни тоже. Но для того, чтобы она была еще на радио там как-то проявлялась, необходимо, чтобы была практика обязательно. Потому что если вы попадаете в незнакомую ситуацию, все равно будете нервничать. Все равно будет беспокойство какое-то в уме. Вот, оно может быть не будет такое сильное, как может быть раньше было. Но все равно будет это беспокойство. Я, например, раньше вспоминаю себя, даже не мог среди своих родственников тост сказать. Я говорю, ну поздравь кого-нибудь, например. И я поднимался, я очень так, настолько переживал сильно, что я не мог думать даже, не мог подобрать слова какие-то. Было тяжело. Так сильно переживал. Вот. Но ум успокаивался, я, значит, научился думать уже в процессе. Я расслабился. И сейчас намного легче. Вот. Но у Олеси лучшие данные, поэтому ей это сделать было, наверное, легче, чем мне. Еще легче. Но в любом случае мантра, она помогает всем, и Олесе, и мне помогает обрести спокойствие ума. Вы знаете, что человек совершает ошибки тогда, когда он находится в беспокойстве. Это называется раджас, когда он попадает под влияние раджаса, гуны раджаса, страсти. В страсти находится. Вот тогда мы совершаем ошибки. Обычно, когда мы находимся в гуне благости, спокойном состоянии ума, умиротворения какого-то, спокойствия, решаем. Мы принимаем правильное решение обычно. Редко-редко можно ошибиться. Знаете, все глупости мы совершаем именно вот в этом раджасе, когда мы в беспокойном уме находимся. Поэтому духовная практика улучшает нашу жизнь, качество нашей жизни улучшает реально. Потому что человек становится более спокойным и уже не совершает таких ошибок. Серьезных.
Ну, я практикую, кстати, мантру, да, вот, благодаря вашему радио. Вы у меня как няня, радио-няня. Вот. Я в 9 часов ложусь спать, поэтому мне легко проснуться утром рано, в 3-4, то есть часа, ну, в 5 максимум. Я просто уже сама просыпаюсь, без никаких будильников. Я маха-мантру вот читаю, ну, сколько могу. Вот. И даже хотела поделиться одним моментом, если это уместно.
Если вы считаете, что да, это кому-то поможет,
ну, думаю, да. Просто, знаете, иногда примеры, ну, как бы я вот ваш пример вижу, да, мне тоже как бы хотелось как-то спокойнее говорить, ну, о чем-то вещать. А вот, ну, думаю, может быть, кому-то пригодится. Ну, я, может быть, года 3, наверное, знаю о маха-мантре, да, и я пытаюсь ее потихоньку практиковать, ну, может быть, 8 кругов сейчас бывает 16, но нестабильно, но неважно. Факт то, что каждый день я пока так вот за это думаю, ну, хорошо, молодец, Наталья, про себя так. У меня было желание, знаете, я живу в Усть-Лабинске, и очень мало здесь людей, вот, ну, которые вот практикуют вот ведическую культуру. Ну, и в Краснодар интересно ездить в храм ведической культуры. Но у меня загвоздка в тем, что далеко, на бензин деньги, я сейчас много чего-то я обучаю сама себя, мало зарабатываю, да, думаю, ну как-то вот далеко и короче. Я вот во время маха-мантры, когда читаю, я как-то Господа просила, говорю, миленький, ну или дай мне возможность зарабатывать побольше, или что-то придумай, ну как-то, чтобы мне не жалко было этих денег, ну я не знаю, что я такая ли жадная или что. Знаете, сегодня началось с того, что, ну, абрикосы я просила, мне тут абрикос хороший, жалко пилить. Ну, она не плодоносит, как у всех, да. Сегодня смотрю, откуда ни возьмись, прямо под ней, прямо на дорожке лежит. Да она так упала, целенькая, такая целенькая. У меня аж слезы побежали, мне было ощущение, что это прямо от Бога подарок. Смотрю, так подняла голову, там штук 10, наверное. Не было же цветения уже у нас на Кубани с абрикосом. Это мелочь вроде как, но такая приятная. А вот в плане, сын звонит мой, знаете, тоже я некоторые вопросы задавала, сын уже взрослый, 30 лет, и мне сложно с ним, ну, как бы отношения налаживать, да, что знаний не было, а уже теперь, когда появились знания, а я не могу донести, потому что вот так вот все время я что-то хочу ему сказать, а ты ж смотри, какие знания, ну, не берет, ну, короче, вот не умею говорить, почему с вас спросила как-то. Ну, в общем, это дело в том, что что-то я пытаюсь и все равно. Сегодня он мне звонит и говорит, во-первых, он спросил, первый раз в жизни он спросил, мама, как настроение? Как дела? Я аж удивилась. Я думала, куда-то надо сесть. Что случилось? А потом такую заботу он обо мне проявил. Говорит, мам, ну, я нашел тебе... у меня у друга какая-то газовая установка, которую можно на машину поставить и дешевле ездить, чем бензин. У меня, ну, такой паркетник, он четырехведущий. Ну, в общем, где много ест. Вот. Я, говорит, ну, смогу тебе ее поставить, у меня есть же сварочный аппарат. Я думаю, так, что происходит, интересно. Вот, ну, у меня было четкое понимание, что Господь услышал и все свел в кучку. Сын таки, как бы, ну, хотел позаботиться, но не получалось. Он на меня же из-за этого и сердился, может быть. Вот, я хотела, чтобы как-то ездить в Краснодар. А его друг, он купил там новую машину, а ему не нужна газовая установка, он там на бензин ее собирается. И он не знал, куда продать, продал сыну буквально там за 5 тысяч то, что стоит 35, понимаете. Я, например, 35 не могу себе позволить, а 5 нормально. То есть вот такая реализация, если я недолго, извините. Может быть, это как-то слишком долго было, прошу прощения.
Это хорошая реализация, видите, вы... Это пример того, как молитва работает.
Да, вот искренне... мне четко было ощущение это. Я же говорю, у меня же внутри такое прямо аж... Вон оно как, оно работает, оказывается. Сейчас вот говорю, даже мурашки по ногам бегут. Ну, вот так вот как-то мне немножко неловко, может, много времени заняло. Но если это кому-то пригодится, я была бы рада.
Хорошо. Спасибо, Наталья, что поделились.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Желаю вам спокойствия, ума, чтобы у вас еще больше налаживалась жизнь и все в отношениях и вообще во всем. Спасибо за звонок.
Хорошо, благодарю вас.
Мы продолжаем. Дмитрий, может быть, вы, кстати, как-то еще могли бы, хотели бы прокомментировать то, что было сказано Натальей?
Нет, это было очень вдохновляюще, хорошо сказано.
Не зря, да? Сказала.
Я думаю, что всем это понравится, потому что часто мы говорим о молитве, что нужно молиться, но вот конкретных примеров, как эта вот молитва работает, как вот достигается цели, как цель достигается, мы как бы не видим на нашем эфире. Но вот это хороший пример такой. Может быть, какие-то, если у кого-то есть такие реализации, тоже могут звонить, рассказывать нам. Только коротко нужно. Поэтому, может быть, лучше прописывать сначала. Вот. Но это было бы здорово, потому что это было вдохновляло бы всех людей, потому что нам необходимо вдохновляться. Сейчас очень мало этого осталось. Часто мы думаем, что, может быть, это все придумали, придумывают люди, может, это все мнительность такая у них, там, или какое-то, может быть, мягкое сердце чересчур, там, они там впечатлительные люди. На самом деле ничего такого не происходит. Мы так начинаем думать иногда таким образом. Но когда мы видим в массе это, что люди молились, получили какой-то результат, Господь помог непосредственно им, то тогда совсем другое дело. То есть мы это вдохновляемся, наша молитва становится совсем другой. Она обретает качество, молитва. А это именно то, что, к чему мы и ведем все наши программы. Чтобы наше качество поменялось. Отношение с Богом. В этом смысл наших программ на Аведа Радио. Вот, спасибо большое.
Спасибо, да, действительно, можно делиться какими-то своими реализациями, это можно сделать коротко, так, в рамках одного эфира. Пока мы двигаемся по вопросам, если будут звонки еще, мы с удовольствием их примем, но пока есть вопрос от Ольги, который она оставила на сайте. А вопрос личный, такой интимный даже, но хочет она, чтобы вы ответили, как донести до мужа, что вступать в интимные отношения с беременной женой недопустимо. У меня уже большой срок, и муж постоянно хочет близких отношений. Я знаю, что это плохо для ребенка, и сама не хочу этого. Как достучаться до мужа?
Надо просто не давать и все. Как тут достучаться до него? Вы все уже сказали, сказать, что это ребенку плохо. Для ребенка плохо это. Ты скажи, ты же не хочешь ребенку навредить. Ты же не хочешь, что у тебя родился сорок какой-то. Пожалуйста, оставь меня пока. Временно. Он... Займись. Вот. Чем-нибудь еще пойди займись. Не нужно... То есть, как бы просто не давать, не поддаваться на эти уговоры, не надо. Потому что если один раз поддались, то второй раз уже есть искушение еще раз вас попробовать уговорить. Ну вот. И это большой риск на самом деле. То есть вы правильно говорите, это большой риск. Вот чем оно может? Может быть, ничего не будет, а может быть, что-то и случится. Поэтому, но я не стал бы рисковать. Как можно рисковать своим ребенком? Это, мне кажется, не очень разумно. Вот сейчас закладываются, многие вещи закладываются, и в том числе его отношение к сексу у ребенка тоже закладывается. Вот как ребенок будет относиться? Так же, как муж ваш относиться, не сможет себя сдерживать? Будет бегать за каждой юбкой. Вот, вот расскажите про ребенка, что ребенок тоже может таким похотливым вырасти, родиться. Еще в большей степени, чем даже сам муж ваш. Вот я думаю, что вот это может остановить его, на него повлиять сильно. Именно то, что ребенок будет такой же похотливый, будет так же бегать за юбками. Ну вот. Я думаю, нужно просто как-то брать и ограничивать самой. Вообще, на самом деле, Веда утверждает, что сексуальную жизнь мужчины именно регламентирует, женщина должна регламентировать. Это ее задача, ее территория. Женщина, она более к этому относится спокойно, как бы, и имеет возможность регулировать эти вещи. Например, если женщина видит, что мужчина стал более, точнее, менее ответственным, стал забывать, память ухудшилась, там, значит, какие-то переизбыток сексуальных отношений, значит, есть. Значит, женщина должна уменьшать их. Она должна с этим работать. Она переключает мужчину с чувственного уровня на уровень разума, то есть на рабочий ритм такой, переключает его. Она должна его больше туда переключать тогда. Если он чувствует, что он постоянно хочет именно получить чувственное удовольствие, значит, надо его на работу переключать, туда двигаться. Иначе как? В руках женщин находится рычаг переключения. Она его вдохновляет то на одно, то на другое. Видишь, что он устал, значит, надо его помочь ему отдохнуть надо. А если чувствует, что он еще раз отдыхался, нужно его на работу настроить тогда. Дальше. И также вот женщина, она защищает мужчину сексуальным образом, от вожделения защищает. Потому что сам он защититься от этого не может. Если он увидел женщину красивую и включилось у него вожделение, очень трудно остановиться. Для этого жена и нужна, чтобы помочь ему остановиться. Но если жена не может его остановить, даже жена не может остановить, тогда кто же его сможет вообще, в принципе, остановить? Вот, поэтому вам нужно брать это в руки, в свои руки брать. Вот, кроме вас это никто не сделает. Ни у кого не получится. Если вы не сделаете, то тогда никто не сделает уже. Просто надо, может быть, более жестче действовать.
Хорошо, спасибо за рекомендации. Вы знаете, есть еще один звонок у нас. И на связи сейчас у нас Юлия. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юлия. Здравствуйте, Олеся и Дмитрий.
Вы из Германии, как я понимаю?
Да, да, я звоню из Германии, и у меня следующий вопрос, вот именно по чакрам меня вот интересует. Можете ли вы, Дмитрий, мне что-то подсказать? Я очень часто замечаю, вот когда сложные ситуации, да, вот как бы, ну, можно, вот на данный момент, вот именно связан с обидой. Я стараюсь всегда молиться, ну, желать счастья, но все равно время от времени как бы как волна находит. И вот именно в районе вот под сердцем, вот чакра, она у меня очень часто болит, жжет прямо. Я даже не знаю, как вам описать и объяснить. Вы могли бы что-то посоветовать?
Она когда вас жжет? Когда вы гневаетесь непосредственно? Или бывает так, что просто вы посидите, и она вас начала жечь?
Вы знаете, бывает по-разному. Я вот очень много читала и интересовалась. И просто я понимаю, я вот эту чакру очень, очень хорошо чувствую просто. Вот. И я не чувствую сдвига ни наверх, ни на низ. И, скажем, вот, ну, у нас такая семейная неуладица с родителями мужа. Вот. Была эскалация, и как-то я вот стараюсь успокаивать себя и как-то позитивно думать хотя бы на расстоянии, вот именно как все советуют, вот желать счастья, но все равно находит вот такие волны, просто тяжело справляться мне с этими волнами. И ужасное жжение, вот я так думаю, это называется манипура чакра, я даже не уверена, или это она, это оранжевая. Если я не ошибаюсь. Вот именно не сердце, а вот...
А в каком месте? В каком месте именно?
Вот на именно, теле, в каком месте? Вы знаете, под сердцем, между, я так думаю, в районе желудка, под ребрами, вот прямо вот середина под ребрами.
Вы знаете, похоже, у вас не чакра, похоже, у вас этот самый... как это называется-то, на нервной почве у вас повышенная кислотность. Может, вот и когда вы нервничаете, у вас выделяется кислота и жжет там у вас внутри.
Да, вы знаете,
вначале на чакру не похоже это, потому что чакра, она вращает, она может неметь, она может становиться такой, она может тоже горячей становиться, горячей становиться, такой тоже эффект бывает. Вот, но она еще крутит ее постоянно. Вот. А в вашем случае там просто жжет, и поэтому, скорее всего, возможно, у вас, тем более чакра находится. Анахата чакра сердечная называется. Mm-hmm. Вот. Она находится, если вот два соска взять, mm-hmm. то вот, как бы соединить одну линию, то прямо по центру.
Вот. Да, да, вот.
Понимаете, вот так вот. 100%. Это она вот есть солнечное сплетение у нас человека, солнечное сплетение есть. Угу. Она выше находится, солнечное сплетение немножко. Угу. То есть солнечное сплетение, там другая чакра находится. Там это чакра солнца, по солнцу. Угу. А это уже луна выше немножко находится. По луне чакра. Угу. И вот то, что вы говорите под сердцем, под сердцем, да, у вас жжение происходит. То есть, скорее всего, возможно, у вас просто... с желудком какие-то проблемы. Из-за этой нервозной ситуации. Вам нужно провериться сходить. Посмотрите, на всякий случай проверьтесь. Угу. Потому что я не вижу, что у вас, например, чакра, например, сердечная чакра была как бы раскрывалась там или что-то еще. Я не вижу, у вас все нормально вроде бы.
Я боюсь, что это не раскрытие, а более закрытие какое-то, знаете, реакция.
Нет, я не вижу этого, не вижу, у вас нормально все. То есть она у вас нормально функционирует, я не вижу никаких патологий в ней, в этой чакре. Угу. Скорее всего, это в теле проблема, в самом, угу. Не в чакре, а в теле.
Кушаем все в себя, называется, может, да?
Вот, в общем, вы сходите к врачу, проверьте, посмотрите. Потому что это может привести именно к каким-то более серьезным последствиям. Например, угу. там к язве желудка. Угу. Понимаете? Сходите, проверьтесь на всякий случай. Скажите, что вот у меня жжение тут происходит. Покажите. Скажите, вы показываете желудок прямо, конкретно желудок показываете. У вас желудок какая-то проблема.
Хорошо, я обязательно.
Они с чакрой, да. Вашим к сожалению, вот так.
Спасибо. Спасибо, Юрий, большое. За звонок. Дмитрий, а вот раскройте секрет, а как-то вы так видите, не видите? Вы видите чакры человека, который позвонил? Интересно.
Ну, это так условно, мы говорим, что видим. То есть я вижу, например, условно. Ну, это... я даже не знаю, как это объяснить. Это...
Словами не объяснить.
Ну, в общем, я не знаю, как это объяснить. Понимаете, я просто чувствую человека на расстоянии, как он, что с ним происходит в эту ситуацию. Это, может быть, это голос, может быть, что-то еще. То есть какая-то медитация на голос идет. Вот, и я просто ощущаю внутри, как бы, что это проблема или не это проблема. Ну, я не знаю, как это объяснить.
Хорошо, не будем мучить, мне стало любопытно.
Очень тяжело. Просто я вот знаю, что вот так вот и все. Как бы я вижу, как это условно такое понятие «вижу», потому что как бы это на самом деле не то, что я вижу глазами там какое-то свечение вокруг этого места. Нет, я просто понимаю, как это работает, что к чему это относится, к этому или не к этому.
Угу.
Скорее, это на уровне понимания кого-то идет. То есть я подключаюсь к человеку, вот знаете, это как раз и сердечная чакра делает. Она соединяет людей. То есть мы через сострадание, через желание помочь человеку, мы как бы соединяемся. И я начинаю чувствовать этого человека. И я вижу, в чем проблема. В этом или не в этом проблема.
Угу.
То есть ты понимаешь, что вот я сейчас в данном случае я вижу четко конкретно, ощущаю, что проблема не в чакре.
Все понятно. Ну хорошо, спасибо вам,
Дмитрий. Я не знаю, как
любопытный
лучше объяснить.
Опыт мы услышали. А у нас еще один человек на связи. Артем, как я понимаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо за внимание. Ну, у меня вопросы личного характера. Угу. Мне нравится одна девушка, мы с ней периодически общаемся. Вот сейчас опять начали. И вот у нее, она мне нравится, я ей тоже, но вот по жизни у нее так вот складывается, что вот работа и какие-то вот денежные взаимоотношения, вот карьера и как-то вот важнее, чем семейные какие-либо вот взаимоотношения. И она всегда как бы в это вот стремится, убегает. И хотелось бы ее как-то вот привлечь вот в более близкие отношения семейные. Как-то вот объяснить ей, что это не самое важное в жизни.
То есть вы хотите принудить ее?
Ну, не принудить, просто сколько я лекций слушаю, что всегда слышал, что вот девушка должна больше в отношениях стараться себя проявлять, нежели чем в работе, в карьере, в деньгах. И вот,
Может, у нее там на работе тоже отношения есть?
Но она об этом ничего просто не рассказывает, что как бы вот, ну, когда мы общаемся, вот ей все нравится, как бы и у нас были определенные отношения, но вот карьера для
меня. Она просто не готова
на первом месте.
К отношениям с вами. Она может быть не готова к отношениям с вами. Или отношениям вообще не готова к таким к семейным. Понимаете, всему свое время. Ну вот ваша девушка, то есть если вы ее цените, если она именно эта девушка вам нужна. Ну тогда ждите, пока она созреет. А если она не настолько вам важна, то значит ищите другие варианты.
Ну она мне очень.
Если вы любите, этого человека, вы дождетесь всего.
Угу. Значит, стоит, есть смысл ждать.
Ну а что делать, если вы любите именно этого человека? Понимаете, вот смотрите, вот, у вас есть вот, любимый человек, и вот он заболел. И что вы будете сказать? Я не могу ждать больше, пока он выздоровеет. Я хочу дальше двигаться. Это разве любовь? Это эгоизм просто.
Но, может,
но болеет, он
лекарства.
Значит помогать ему надо. Сколько надо помогать, пока не вылечится?
А как помогать, вот я так понимаю, в этом вопрос? Как-то может быть подтолкнуть?
Быть рядом. Не надо подталкивать никого.
Угу.
Надо просто быть рядом. Вот, она просто не готова к этим отношениям. Значит, надо дать ей время подготовиться. Вот, а у вас прямо какое-то нетерпение чувствуется, что вам нужно быстрее это реализовать. Быстрее хорошо не будет. Быстрее будет только хуже. Вот, должно все вовремя быть, понимаете? Иначе она не будет ценить эти отношения. Вот вы, например, сейчас, например, так случилось. Вы с ней поговорили и убедили в том, что она должна за вас замуж выйти. Она за вас замуж вышла, и потом она не будет ценить эти семейные отношения с вами. Вам это надо?
Нет.
Ну вот, видите, вот об этом речь идет. Она даже может выйти за вас замуж. Но ценности в этом не будет никакой для нее. И вы будете там мучиться, и она, может быть, у вас хорошие были бы семейные отношения, если бы они были вовремя бы созданы. А так вы поспешили немножко, получилось так, что пропала ценность их для нее. Лучше все вовремя делать, когда она скажет, что да, мне нужна семья, мне нужен хороший человек рядом. На которое я могу опереться. Вот тогда создаете семью нормально, она ценит то, что вы для нее и семья для нее представляет ценность определенную, которую она будет дорожить и беречь. А если вы не ценность никакой не представляете, зачем тогда вы, она найдет какого-то другого человека, скажет, вот я хочу с другим быть, или еще что-нибудь скажет, а вообще мне семья не нужна тогда. И не хочу не заботиться ни о муже, ни о ребенке, ни о доме. Я вот хочу просто реализовать себя в карьере своей. То есть, понимаете, вот если мы, поймите, если вы плод сорвали зеленый, то он будет кислый. То есть надо дождаться, пока он созреет. Не поторапливайте, не нужно. Вот вы, яблоко зеленое висит, как его поторопите, чтобы оно краснее стало? Ну никак не поторопите. Оно должно вовремя созреть.
Спасибо, никогда вот, не думал в этом направлении.
Если вы хотите именно это яблоко, просто дождитесь, пока оно созреет, и все.
Просто мне еще немного напрягает то, что ее работа слишком... Стресс ей слишком много создает как-то. Вот по здоровью ее немного напрягает. Она исхудала за последнее время, у нее постоянно ноги устают. И вот потому что бегать немного.
Жалейте ее. Жалейте ее, что? Вы как друг должны рядом находиться. Жалейте ее, сопереживайте с ней вместе, помогайте, скажите, чем вы можете помочь. Надо к доктору идти, отвезите к доктору ее. Нужно ноги помассировать, помассируйте ей ножки. Вот, ну, будьте рядом просто, понимаете, помогайте, то, что она хочет, делайте то, что нужно. Но пока она не дозреет, вы семейные отношения не сможете построить с ней. Она должна к этому прийти сама, сказать, да, я хочу с тобой иметь семью. Вот тогда смело женитесь и все. А пока этого нету, зачем тогда нужно семью создавать? Это будет не очень прочно и не очень хорошо. С кислым вкусом.
Хорошо, спасибо.
Я так думаю, да.
Ну, я с вами согласен.
Надеюсь, это принесет какую-то пользу. Вы правильно воспримете слова сказанные и поступите верно. Спасибо, Артем, за звонок.
Вам спасибо. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Продолжаем мы, и вот Алексей нам написал сообщение, целое письмо, я попросила сократить, и вот что вышло, он сократил. «У меня есть девушка, — пишет Алексей, — с которой мы встречаемся 2 года. Когда мы начали встречаться, я был решительно настроен на серьезные отношения, но в процессе отношений узнал, что моя девушка с самого начала меня обманывала в мелочах, из-за чего сейчас у нас очень заметные разногласия во взаимоотношениях нашей пары с окружающими людьми. В моем понимании, у семьи должны быть друзья, но она очень ревнует, когда я делюсь фото в соцсетях, когда мы приходим к друзьям и даже когда просто гуляем по улице. Она провоцирует ссоры, скандалы. Это в порядке вещей по любому поводу. В ее понимании идеальные отношения закрытые. Мы должны мариноваться в ее упреках, что наши отношения не такие, как раньше, и в просьбах бросить ее, если ей не подхожу. Пожалуйста, дайте какую-то оценку этому и скажите, как все-таки правильно.
Ну, во-первых, я думаю, что не такая большая жертва с вашей стороны будет, если вы не перестанете фотки выкладывать в соцсетях.
Да, кстати, Алексей дописал, что ему 22 года.
Да, хорошо. То есть я в любом случае вижу, что это небольшая проблема. Чтобы фотки не выкладывать. Ну, не нравится, что вы фотки выкладываете, не выкладываете. Какие проблемы? Ей не нравится, что ее фотки выкладывают? Или то, что вы свои фотки выкладываете с друзьями? Ну, это можно не выкладывать. Никаких проблем нету здесь, я тоже не вижу. Надо просто понять, что ее беспокоит. То есть это видно, что ее что-то беспокоит. Но я, честно говоря, из ваших слов не понял, что именно беспокоит ее. Вот, то есть это не на пустом месте на самом деле. Вот это вот ее ревность какая-то и желание быть более закрытой. Возможно, ревнивый человек. То есть на самом деле не очень ситуация понятна, это до конца. Но главное, что вы должны понять, что это не просто ее каприз такой. Нет, это не каприз, это есть причина этого каприза. Эта причина в вас где-то кроется. Вы себя, может быть, ведете слишком допустим, фамильярно с другими женщинами где-то, и она чувствует, не чувствует себя единственной вашей, и уверенности в вас не чувствует. Поэтому пытается защитить ваши отношения, отделив всех остальных от них. То есть я не вижу, что это вот именно она. Я вижу как защиту от нее это, как защиту. Она защищает ваши отношения. Ну, может, как неумело, но пытается защитить эти отношения. Вот, это не просто ее капризы, что она какая-то ненормальная, неадекватная девушка, просто непонятно, чем занимается. Дурака валяет. Нет, это не так. Причина в вас, на самом деле. То есть подумайте, загляните глубже, разберите в своем поведении. Что вызывает в ней такое недоверие к вам? Вот это надо в себе разобраться. Прям сидеть конкретно, разбираться. Что вы делаете не так? Скорее всего, как-то очень общаетесь неправильно с другими женщинами. Вот, на это, обратите
знаете,
внимание.
Алексей написал, нет, с другими женщинами я не общаюсь вообще. Вот, интересно.
Ну вот, а как вы с мужчинами общаетесь? Если, когда, то есть у вас, в вашей жизни женщин нет никаких, что ли, совсем? Как можно без женщины не общаться? Интересно. Может быть, с мужчинами как-то даже общается не так. Может быть, например, вы можете уделять друзьям больше внимания и времени, чем своей девушке. Такое тоже бывает. А она хочет, чтобы на нее вы тоже внимание и время уделяли. То есть кроется вся проблема кроется в ваших отношениях с окружающими людьми. Неправильных отношениях. Подумайте, как вы себя строите отношения эти.
Да, мне кажется, здесь надо, может быть, только лично общаться и какие-то вот детали
нет, находить. Я вам сказал конкретно, что причина в чем может быть. То есть он просто неправильно общается с людьми. Угу. Если с девушками не общается, значит, с мужчинами неправильно общается. То есть она пытается защитить свою семью. То есть как свои отношения защищает она. Это видно. От чего она защищает эти отношения? От того, что муж как-то не понимает, как нужно общаться. Потому что ей самой не хватает общения этого. Самой не хватает общения. То есть она пытается на себя его сконцентрировать больше. Есть такая тревога. Тревожность какая-то у нее есть. То она не уверенно себя чувствует в этих отношениях. Если бы она была бы уверена в этих отношениях, какая разница, общайтесь с кем хотите.
Хорошо.
Никакой проблемы нету.
Спасибо за рекомендацию. И я думаю, сейчас прозвучит последний вопрос в этом эфире. Анна написала. Дмитрий, здравствуйте, благодарю за помощь. Отношения с мужем были разрушены 6 лет назад. Сейчас я чувствую, что он хотел бы вновь их наладить. У меня осталась обида, так как он ушел из семьи и жил с другой женщиной. Нужно ли проговаривать старые обиды, вспоминая его прошлые неприятные поступки? Жить вместе он пока не хочет. Как вести себя? Как в такой ситуации женщине избавиться от гордыни, обидчивости и стремления контролировать мужа?
Нужно ли дать ему второй шанс? Я думаю, нужно. Это неплохой вариант. Второе, нужно ли проговорить обиды свои? Я думаю, тоже нужно. Нужно только понять такую вещь, что когда вы проговариваете свои обиды, и претензии друг к другу высказываете, то это нужно делать один раз. То есть вы прям берете, все просто проговариваете, все вываливаете, все, что есть у вас такое, накопилось там внутри, все вываливаете, вот, решаете, и больше никогда к этому не возвращаетесь. Все, забыли. Все это перечеркиваете, ставите замок, вешаете амбарный. И больше к этому никогда не возвращаетесь. Только таким образом. Потому что если вы будете это делать каждый раз, упрекать его в том, что он там ушел к какой-то другой женщине, то это рано или поздно опять разрушит ваши отношения. Поэтому я считаю, что нужно простить, точнее сначала вот, все высказать, потом простить, вопрос вот закрыть полностью и начать строить отношения по новой. Уже на основе того, тех ошибок, которые вы уже допустили. Не допуская их больше. Это такой правильный подход.
Такой подход, он верен вообще в любых обидах, но здесь такая глобальная ситуация, что ушел, совершенно жизнь поменялась, теперь хочет вернуться, снова семью построить. А если внутри семьи какие-то мелочные какие-то неприятности, тоже обидки такие возникают, и хотелось бы об этом сказать, может быть, постоянно муж что-то не так делает?
Но я говорил это именно про такие серьезные обиды, когда мы вот расстались уже, которые разрушили наши отношения. Муж ушел из семьи к другой женщине. Это серьезная такая ситуация. Но это можно, знаете, у всех бывают такие, знаете, какое-то вот умопомрачение такое может случиться. Нельзя на человеке крест ставить. Можно какой-то второй шанс дать, всегда второй шанс можно давать. Вот третьего шанса можно не давать уже, а вот второй шанс надо обязательно дать. Потому что третий уже вариант, когда два раза уже нарушал обещание, это уже система, это уже качество характера. Поэтому здесь с таким характером, может быть, и не стоит вместе дальше строить отношения. Но если человек, бывает, любой человек может оступиться. Даже у христиан есть покаяние такое, принцип покаяния. Покаялся, сделал, нагрешил, покаялся. Все, больше не грешишь. Вот, здесь нужно всегда давать шанс человеку второму. Второй шанс надо всегда давать. Вот. Что касается мелочных всяких разных, то с мелочами немножко по-другому надо работать. Мелочи надо не копить, нужно сразу проговаривать эти все вещи. Вот. Просто если мелочи будете копить себе, молчать, например, пропускать мимо ушей, они накопятся в более серьезную проблему. Вот, и потом может все просто взорвать может это все отношение ваше. Не копите никогда мелочи. Надо сразу проговорить. Не менее там не нравится, там поговорить нужно. Сказать свою позицию, обозначить. Услышать его позицию. В общем, надо пытаться услышать. Решать переговорами. И не тянуть
все
никогда.
Понятно. Да, спасибо за рекомендации, Дмитрий, спасибо за сегодняшнее общение. Мы еще встретимся, конечно, наши эфиры будут продолжаться, мы будем продолжать говорить о том, что беспокоит вас. Пожалуйста, не забывайте Веда Радио, мы будем рады всем звонкам и всем вопросам. Спасибо Дмитрию еще раз и до следующей встречи.
Спасибо большое, все, удачи всем, до свидания, хорошего настроения. Если это возможно, отдыха хорошего, потому что многие уезжают в отпуска. Вот, не забывайте нигде, ни на работе, ни в отпуске, не забывайте о том, что духовный путь, он должен присутствовать и там, и сям. Спасибо большое, удачи.
Спасибо вам того же.